Новая жизнь. Беседа номер 305. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл «Ученый бесед» с равным доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте все. Здравствуйте, Ницца Мазоз. Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить о нас самих в рамках большой системы, в которой мы живем, природы. Мы, люди, по всей видимости, часть этой системы, часть природы. Мы хотим выяснить и понять, найти наше место в этой системе природы. Не потому что нам интересно исследовать природу, потому что нам очень интересно улучшить нашу жизнь. Мы хотим сделать нашу жизнь как рай на земле. У нас нет другого места, и мы поняли, что у Рава Лайтмана, что если мы посмотрим на природу и посмотрим на происходящие в ней процессы, то мы можем взять там очень много вещей для улучшения наших отношений в нашей семейной жизни, на рабочем месте, и почувствуем силу, что есть наша цель. Итак, выходим на экскурсию, одеваете солнцезащитные бейсболки и выходим на экскурсию. Итак, сегодня мы отправляемся в путешествие поиска места, места человека в природе. С одной стороны, мы видим, что человек — это часть природы, и действительно, все, что происходит в природе, влияет на человека. С другой стороны, мы видим, что мы рассматриваем себя, люди, мы рассматриваем себя как венец всего живущего, как настоящая над природой. У нас есть возможность мыслить, у нас есть возможность развивать вещи. То есть мы нечто иное, отличающееся, некое дополнение поверх того, что мы видим в природе. Итак, первый вопрос, который возникает здесь. Каково место человека в природе? Мы над природой, мы часть природы, где мы? Человек, без сомнения, часть природы. Природа, я имею в виду, не просто неживое растительное животное уровня, и мы часть животного уровня, мы над выше животного уровня, прежде всего, но мы часть природы вместе с тем. Если мы животная часть, но находимся выше, так что такое человек? И здесь мы начинаем, мы теряем уверенность. Что же происходит здесь? Где наше место? Я бы сказал так, что с одной стороны, наше тело — это полная абсолютно природа, в этом нет никакого различия между любым животным и человеком. Животных лечат ветеринары, а человека лечат врачи. Но в конечном счете системы подобны, нет ничего особенного. Те же самые части тела и системы, которые работают по тому же принципу. Мы рождаем детей, о них заботимся, как любое живое существо. Там, где начинается человек, это человек начинается там, где начинается мысль, его сила разума, образование, которое развивается из поколения в поколение. И параллельно с этим развивается и чувство. Где я нахожусь? Кто я? Что я? Эти вопросы пробуждаются в каждом поколении на разном новом качественном уровне. Образование, познание. Помимо того, что мы развиваемся в рамках самой природы, мы развиваем себя при помощи особенных систем, которые мы строим. Мы передаем науку, опыт из поколения в поколение. Это не опыт, как есть у животных, когда они обучают свое потомство чему-то. Мы передаем мудрость, научное знание, подход, восприятие. Поэтому мы действительно самые сильные. Мы можем развивать средства, ресурсы, которые животные не могут развивать по сравнению с человеком, который развивает очень сложные средства. Проблема иная. У животных, как мы зачастую говорим, они управляются, управляемы природой, направлены инстинктами, не без какого-либо собственного волеизъявления, у них есть только реализация команд. Нет вопросов, откуда идут команды, почему. А человек задается вопросом, почему, как это происходит, и как я могу это сделать иначе. Он ищет способ выйти из различных неприятных состояний, достичь более приятных состояний. Как будто как животное, но у животного это происходит исключительно инстинктивно, в рамках его инстинктов. То есть животное — это всего-навсего машина, которая выполняет, поддерживает свое существование, в то время как человек, кроме того, что он живет, и у него есть тоже много инстинктов, и масса привычек, которые мы передаем, несем с собой и передаем из поколения в поколение. Но кроме этого, здесь человек постоянно учится. Учится от окружения. Есть очень сильное влияние окружения на человека, очень сильно зависит, в каком окружении человек находится. И как будто бы человек, я пока что говорю о любом человеке в нашем мире, о любой группе людей. У человека есть побуждение выйти из того места, где он находится, развиться, приобрести еще, освоить новые территории, там, где он чувствует себя властвующим, понимающим, ощущающим и относится ко всему окружающему его с позиции силы. И мы приходим к состояниям, когда если человек действует по своему духу, то, к нашему сожалению, мы видим, что он постоянно вынужден убегать от зла, которое он сам себе причиняет, даже если находится над природой. Мы развиваемся под воздействием нашего эгоизма, которого нет у животных, потому что там только инстинкты, а у нас есть выбор, что делать, как делать. И получается, что я в каждом состоянии моей жизни могу действовать во благо другим или во зло другим. Естественно, что всегда на благо себе я должен проверять, что мне хорошо. Потому что человек, в отличие от животных, имеет наделен силой саморазрушения. И мы, это и происходит. Что это за сила? Расскажите о ней подробнее. Сила саморазрушения — это сила, это наш, это его эгоизм. Сила власти. И даже если человек понимает, что это делает его жизнь очень тяжелой, он обязан следовать этой силе, он обязан следовать этому побуждению. Я знаю, что скоро будет война, и я ее развязываю. Я как будто бы не могу себя остановить, потому что я не могу этого не делать. Потому что мое побуждение говорит, что ты обязан, мой эгоизм не позволяет мне убежать, хотя я знаю, что вследствие этого я умру. Неважно, так я умру. Мой эгоизм сильнее, больше, чем инстинкт самосохранения. У животных такого нет. Животное, даже если оно обязано сохранять себя, защищать себя и свое потомство. За ними бежит лев, волк, и они бегут. Мать, ее какой-то младенец, она бежит впереди своего младенца, и лев или волк его догоняют и едят. Это инстинкт, что большой важен, большой здоровый важен, и он тем самым должен спастись. И так природа их ими управляет, это то, что мы видим. То есть побуждение продолжать существование. Но у человека не так. У человека мать может подвергнуть свою жизнь опасности во имя детей. И у животных такого нет. И мы видим эти вещи, мы должны их исследовать. Какое здесь... что это за случай? Поэтому злое побуждение человека, когда он готов обслуживать свой эгоизм, желание властвовать, у животных желание властвовать — это потребность жить на территории, которая обеспечит ему жизнь, чтобы было достаточно самок, чтобы было достаточно еды, и все. Это то, что ему нужно. Поэтому он за это воюет. В тот момент, когда он чувствует, что он слабеет, он уходит, там нет вопросов стыда, мести. Там такого нет. Это инстинкт. Будто работают силы, а не какое-то тело белковое из плоти. Ну, сила больше, сила меньше, они лишь соизмеряют силой, поэтому слабый отступает. В то время как у них тоже есть много таких вещей, когда они поедают свое потомство, во многих случаях, как львы. В то время как человек готов воевать, он руководствуется соображениями справедливости, правды, истины. Это все порождение его эгоизма. Он прав, тем самым он реализуя в себе человека. Действительно, в нашем теле нет ничего, что нас отличает от животных, но человек в нас — это часть его зависть, гордыня и почести. С помощью этого мы... Это и отличает нас от животного мира. Поэтому место человека в природе — это уже не вся природа, как мы привыкли ее рассматривать, на живо-растительный животный уровень. Поэтому мы инстинктивно отдаляем себя от природы. И это происходит также потому, что я могу управлять природой, я могу поймать животных, посадить их в клетку, их... То же самое, неживой, растительный уровень, это понятно, там я тоже властвую. Я делаю так, что они становятся домашними животными, использую их в пищу, выращиваю, делаю с ними все, что я хочу. Человек как бы над природой. Но если мы посмотрим на человека, не по отношению с неживотным, растительным, животным уровнями, то мы видим, что чем он отличается. Действительно, он больше, чем природа. В завистях, страстях и почести, власти. Это свойства, которые есть у человека, и это то, что не имеет отношения к инстинктам, а что поднимает его над всеми. Но вместе с тем человек управляем. Если мы не знаем, что случится в следующий момент, очень просто. Это уже ставит меня на тот же уровень, как и неживой растительный животный уровень, как и вся природа. Если я не могу управлять своим будущим, даже следующим мгновением, то я уже нахожусь под властью природы над собой. И здесь, поэтому я должен смотреть, так кто на самом деле? Кто я властвую или властвует мной? Получается, что я как будто я властвую какими-то вещами, которые ниже меня, но над собой я не властен, над человеческим сообществом я не властен, а я нахожусь под властью. Мне дали возможность властвовать над неживой растительной и животной природой, и, может быть, над собой, и то, что выше меня, мой жребий, мое будущее, там нет. Этим я не под моей властью. И здесь и находится драма, я бы сказал, трагедия человека, что он настолько великий, успешен в разных вещах, и у него есть разум и чувства, и сознание, и средства достижения, и как мы развились. И вдруг мы видим, что здесь мы не можем даже коснуться ни на йоту. Если мы видим, как в нашем мире сегодня, это становится еще более и более ясно, кто мы, что мы. Сегодня есть так много технологий, как менять человеческое сообщество, человека и разного рода психологии, биотехнологии, и люди, которые умеют управлять большими массами людей и вводить их в заблуждение. Вместе с тем, вопреки всему тому, что мы как бы хотим знать, как властвовать человеком, мы не властвуем. Не властвуем. Масса людей — это да, потому что подобно животным. Это все подобны животным. Но почему, кстати, массами проще управлять? Потому что они живут инстинктами. То, что им дают, они принимают. И с точки зрения стиля жизни, идеологии, отношения к миру, отношения к жизни, они едят и телесную пищу, и духовную пищу, и им достаточно телевидения, всего, все, что там есть, работа, немножко свободное время, дети, все как обычно. Но даже те люди, вместе со всей мудростью и знанием природы человека и как можно им управлять, мы не можем управлять сами собой. Потому что все же раз от раза мы видим, что завтра у нас под знаком вопроса. И это проблема. Человек не властен над своим будущим, даже ближайшим будущим, здесь, в следующее мгновение. У нас нет к этому, может быть, потребности такой ежедневной. Мы привыкли жить при отсутствии знания, что будет в следующий момент. Но на самом деле это огромная трагедия. Потому что если бы мы знали, как относиться правильно, уверенно к будущему, это помогло бы нам избежать неправильного поведения по отношению друг к другу и к природе. Это подняло бы нас на следующий уровень развития. И здесь возникает вопрос, способны ли мы на это? Будущее — это вопрос о жизни и смерти, это мои дети, это воспитание, которое я должен дать, воспитание — это профессия, которую я должен приобрести, создание семьи, стоит ли мне вообще вставать с кровати или с дивана. Ощущение будущего, видение будущего помогло бы нам избежать множества проблем. Мы бы не делали бы не производили бы действия, которые нам вредят, и наоборот, делали бы что-то хорошее. И это проблема отношения к будущему. И мы, поскольку не знаем, как коснуться этой точки, мы чувствуем себя очень ущербными. Подсознательно человек привязан к настоящему, как животное на самом деле. Если все же у него есть хисарон, потребность почувствовать будущего и отношение такое, что я хочу, но не способен, такое ощущение, оно очень низводит человека и делает из него еще худшее существо, чем животное. Животное живет, пришло время умирать, умирает. У него есть инстинкты. Оно не думает. И простые люди тоже так чувствуют себя. Я живу. У него нет вопроса. Не о будущем, не о самореализации, в то время как человек, который немного более приподнимается и начинает думать о своей судьбе, о надеждах, он видит, насколько это не в его власти. И очень много профессий наших, сфер нашей деятельности, не с точки зрения технологии и производства, нашей занятости, связаны с этим побуждением раскрыть будущего, что-то предугадать, как прогноз погоды. Это психология, это философия, политика, политэкономия и вообще экономика. Они говорят, сегодня так, а завтра будет так или по-другому, рисуют графики. В конце концов, ничего не работает. Войны, взаимоотношения между людьми и государствами. Мы не знаем, что даст, что не даст, как должно быть. Наша история, когда мы изучаем, делает нас очень умными и опытными. Но на будущее это не работает. И это действительно еще более огорчает нас. Это открывает нам будущее в еще более черном, неизвестном виде. Мы постепенно обнаруживаем себя маленькими и ущербными. И чем дальше мы развиваемся, и чем больше у нас есть биотехнологии, нанотехнологии, мы можем сделать все, просто взять микрочастицы и создать из них абсолютно все, начиная от еды и буквально все из молекул можно сделать. Но это все правильно по отношению к тому, что мы держим в руках исключительно. И вопрос о будущем, почему, для чего, даже если мы будем жить 200 лет, даже 500 лет, вопрос о будущем все же, так как сегодня заботит даже маленьких детей, и мы помним, когда мы были маленькими детьми, мы спрашивали, что такое жизнь, что такое завтра, что такое сегодня, что такое завтра, жизнь, смерть. Потом нас мы падаем во власть гормонов, учебы, карьеры, но все же, если у человека есть что-то неизвестное, если я не знаю, что будет в следующую минуту, для меня это... Меня это просто зачеркивает всю суть человека. И поэтому мы оказываемся в ситуации, когда есть сила над человеком, которая управляет человеком, человеческим сообществом, эволюцией. Естественно, что не мы делаем историю, как любят иногда говорить. Не мы делаем историю, а есть также эволюция человека, еще более интенсивная, с момента на момент мы видим по сравнению с неживым растительным животным уровнями, и относительно этого мы, как животное, лишь реализуем разные желания и мысли, которые пробуждаются в нас. И, видимо, согласно какой-то программе, мы это обнаружим в себе и должны реализовать. То есть в природе есть какая-то программа и по отношению к неживому растительному животному, и по отношению к человеку. И программа по отношению к нам отличается от всех остальных уровней природы. Чем она отличается? Она отличается тем, что мы видим, что в нашем развитии мы, в конце концов, приходим к этому вопросу. Для чего? А животное нет. Это вопрос, для чего я живу? Смысл моей жизни. Это вопрос, который заботит все более и более. Я думаю, что следует поставить этот вопрос в центр человеческого общества, поскольку подсознательно все, что делает человек, он делает ради этого, для того, чтобы, может быть, выяснить, для чего я живу. Или, по крайней мере, зачеркнуть этот вопрос, вывести его из поля зрения, не видеть его и существовать как вчера, так и сегодня. Если так можно, то и завтра, не думая и не огорчая себя отсутствием ответа. И поэтому мы можем видеть здесь, в глобальном плане, что все развитие, которое происходит, особенно в последнее время, это развитие, которое призвано выяснить этот вопрос. Человечество все более и более стремится к этому. А если нет, оно падает, что называется, падает, входит в наркотики и антидепрессанты, разводы, не хотим детей. Если у меня нет ясного представления, ясного ответа о завтрашнем дне, то и сегодняшний день ничего не стоит. Так, мне сегодня хорошо, меньше страдать. Дайте мне таблетку, чтобы я меньше страдал. А еще лучше, если я могу заснуть и не просыпаться. Что, в конце концов, у меня есть какой-то инстинкт, как у животного, жить? Ну, так не против этого инстинкта можно тоже найти таблетку. Вот настолько. То есть этот вопрос, он заявляет о себе в человечестве все громче и громче. И почему я сказал, что это происходит с нами в последнее время? Потому что где-то в 70-х годах прошлого века, около 50 лет тому назад, мы оказались в ситуации, что мы можем обеспечить каждому человеку, теоретически, по нашим возможностям, обеспечить каждому человеку все, что ему нужно. У человека нет страха, что у него не будет завтра хлеба. Это только отсутствие правильной организации. Но, по сути дела, все человечество создает все, что необходимо для того, чтобы покрыть земной шар. Так никогда не было в истории человечества. Всегда люди жили как животные. Думали, что я буду есть. Что я буду есть сегодня, что я буду есть завтра. А сейчас мы вследствие порядка, вследствие неспособности оказывать услуги друг другу, наладить связь между собой. Но на самом деле возможность такая существует. И сейчас, по крайней мере, в золотом миллиарде в Северной Америке, в Европе, есть все же миллиард или полтора миллиарда людей, которые там мы и видим основные проблемы. Незачем жить. Незачем жить. Мы видим, что вся культура, воспитание, даже наука, нет ничего нового. Нет потребностей, импульсов. Нет ничего, что может задействовать человека. Молодое поколение просто несчастно. Ведь если мне не нужно обеспечить необходимое для своего животного существование, и если человек во мне, который задает вопрос, в чем смысл жизни, что будет завтра, у него тоже нет ответа, так у животного есть, а для человека нет и не будет. Поэтому люди спускаются до животного уровня, что-то получают, и мы видим, как они живут. Не хотят учиться, даже если есть возможность, не хотят учиться, не хотят работать. Дай ему что-нибудь, чтобы ему хватило, он Так и развивается современная культура и воспитание в соответствии с этим. То есть место человека в природе, если мы задаем вопрос, это место самое ущербное, самое невыгодное, хуже, чем не животное, растительное и животное, человек ниже всех. Вот до чего мы дошли. То, что вы сейчас писали, это настолько... Я так согласна со всем этим, потому что зачастую мы видим даже на животных и говорим, у них прекрасная жизнь, а у нас ужасно. Они не задают вопросов. И все, что их интересует, это еда на сегодня, на сейчас и все. А то, что вы рассказываете, если я посмотрю на всю эволюцию, как вы ее описали, то все то время, пока человечество занималось выживанием, заботилось о выживании, то не было вопроса, для чего мы живем, кроме философов, которые задавались этим вопросом. Большинство людей не задавали этот вопрос. А сейчас, именно когда мы пришли к ситуации, что мы более или менее не должны беспокоиться о выживании, не должны. То, что какие-то слои населения пока что вынуждены заниматься самовыживанием, заботятся об этом, это есть недостатка организации. И вдруг, когда мы наполнили живот, то возник вопрос, для чего? Для чего вся эта игра, которая называется жизнь? И мы возвращаемся к месту нашему, и мы понимаем, что наше место вместе со всей мудростью, вместе со всем разумом не стоит ничего, потому что она не дает нам ответ на этот очень базовый, кардинальный вопрос. Так, расскажите нам, пока что мы поняли, что у нас есть сегодня. Можем продолжать? Конечно. Мы хотим видеть будущее. То, что мы говорили... Да, я записал перед собой, есть возможность видеть будущее, знать, что будет завтра, какую профессию выбрать, как воспитывать людей, где инвестировать на бирже. Я за это. Я поддерживаю. Каждый хочет видеть будущее по-своему. Да, как увидеть будущее? Для чего я живу? Для чего живу, это больше вы с Ницей расскажите. А мне нужно увидеть будущее. Как увидеть будущее? Что будет завтра на бирже, короче говоря. Прежде всего, нужно сказать, чтобы было понятно, если есть вопрос, потребность, недостаток видения будущего, то, видимо, мы способны найти ответ. Мы также видим нескольких людей в течение истории, которые видели будущее, то, что они рассчитывали, занимались аналитикой, будто по или гадали по картам, или по каким-то другим признакам. Будущее есть, существует. Вот что интересно. Будущее существует. Лишь вопрос, можем ли мы установить с ним связь, с будущим. Если мы развиваемся под воздействием природы и программы, действующей в природе, то мы можем достичь этого, мы можем раскрыть эту программу, расшифровать ее, прочувствовать ее. Где-то это есть, в природе это есть, в силах, в балансе сил, в природе это существует. Даже астрономы, которые изучают галактики, звезды и тому подобное в космосе, также говорят, что в конечном счете Вселенная — это одна мысль. Мысль — это то, что они чувствуют. У человека есть возможность, и это люди очень простые, значит, простые ученые, они говорят, нет, то, что мы находимся в мысли. Есть программа в природе, И мы находимся в ней. Мы и следствие этой программы. И вся эволюция проистекает из этой программы. Эта программа составляет баланс сил. И из баланса сил мы видим, что соединились микрочастицы в молекулы, молекулы в элементы, и так все развивалось, начиная с Большого взрыва и до сегодняшнего дня. И как мы приступаем к решению, к расшифровке, так скажем так, скрытой части природы, скрытого уровня. Мы изучаем в природе. Изучая природу, мы видим, что главный закон и единственный в ощущении и восприятии — это закон совпадения по свойствам. Закон совпадения по свойствам говорит следующее. Если я чувствую что-то, я чувствую что-то, поскольку это свойство в том или ином виде существует в моих ощущениях. Если вижу желтое, красное, белое, или я слышу звук, или я ощущаю вкус, неважно что. Если я что-то вижу, распознаю, это происходит потому, что во мне есть те же самые силы, есть те же самые свойства, как и в том, что я наблюдаю. Поэтому я могу это увидеть. Как один друг из того, что у меня есть внутри, есть модель, то, что находится вовне меня. Мы знаем это даже. Видим это на детях. Сначала они не видят вещи, потом мы им объясняем, говорим, даем им поиграть в это, посмотреть, почувствовать. Они сначала это стараются попробовать, потому что наверняка, как животное. У нас нет обоняния, как у животных, мы потеряли это. Кстати, большинство клеток нашего мозга — это клетки обонятельные. Но мы уже прошли это период его развития. Поэтому можно развить в наше это ощущение будущего, даже если нам неизвестно. Как можно развить? Вот. Сразу же ты сюда перепрыгнул. Сразу же. Ты уже позвонишь сейчас на биржу и говоришь, подождите. Сейчас я научусь видеть будущее. Как это можно сделать? Знать будущее можно посредством того, что мы прежде всего изучаем, какова природа над нами. Если вся Вселенная — это один большой компьютер, программа, вернее, не компьютер, а программа, если все то, что действует на нас, это мысль, то как мы можем к ней приблизиться, к этой мысли? Знать, что там есть по отношению к нам. Как мы можем установить с ним связь? Какие чувства, какие вкусы, какие предчувствия, какие силы, мысли или установки должен подготовить в своем разуме и сердце. Две вещи. В разуме и в мыслях, для того, чтобы почувствовать будущее. И здесь мы сталкиваемся с большой проблемой. Потому что вся природа, если мы говорим о мысли, о замысле, о том, что задействует нас и влияет на нас, это интегрально, это круглое, это взаимосвязанное. Там нет частей ни живой растительной, ни животной, человеческой, там нет частей цветов, запахов. Все это единая совокупность, все связано друг с другом. И мы видим, что мы также в нашем развитии на поверхности Земли тоже приходим к состоянию, что мы все более и более раскрываем, что мы связаны, все более и более друг с другом. Не хотим. Каждый хочет в своем углу, оставьте меня в покое, я не имею к вам отношения, но это не помогает. Мы видим, что именно мы постоянно раскрываем полную взаимоответственность, давлеет надо всем. И тогда получается так. Также мы это изучаем в науке, в социологии, в других вещах. Допустим, в науке мне не важно, это может быть законы ньютоновской механики или законы газов, плазм или гидродинамики. Это те же самые законы, те же самые отношения, лишь в различных формах, которые мы наблюдаем это твердое, жидкое, плазма. Поэтому то, что я хочу сказать, что у природы нет различий. Это мы делим природу. Это биология, это зоология, это механика, это электричество. Каждая профессия по отдельности. Почему? Потому что мы не можем воспринять общую совокупность интегрального вместе. Поэтому для того, чтобы каким-то образом что-то понимать, и уметь обращаться, потом мы делим это на профессии. Но есть профессии, которые связаны уже с несколькими профессиями вместе. У меня моя профессия — это биокибернетика. Да, моя двоюродная сестра начала учить в Тель-Авивском университете структура мозга и взаимоотношения между людьми. Да, мы все больше и больше работаем на стыке наук, потому что мы понимаем, что все это одно. И лишь мы разделили это на много. Когда-то, когда не была наука настолько развита, то были такие, как Леонардо да Винчи, такие великие мудрецы, и каждый из них был PhD, доктор философии. Потому что это включало все. Затем мы настолько развили наше знание о природе, что человек один не мог это все усвоить. Поэтому это разделили на профессии. Но, по сути дела, все это одно. И то, что мы должны здесь, если мы хотим почувствовать, понять, узнать, что заложено в высшей программе, она над нами, она управляет моей жизнью сейчас, в следующую минуту, и завтра, и через несколько лет. В этой программе даже я могу узнать, что будет после смерти, потому что мое сознание, мои мнения, мои чувства, они умирают вместе с этим белком, который перестает существовать. Почему? Это абсолютно иной материал. Это силы. Они не исчезают. Я могу знать о жизни внетелесной. Так как я могу это все узнать? Если ты будешь таким же интегральным, как природа, начнешь сближаться с ней, с этой программой, значит, быть интегральным, как природа, ты должен развить в себе самом ощущение интегральное. Что это значит? Что весь мир, вся природа, все люди, все будут для тебя как одна система. И не будет различия между тем и другим. Если ты выстроишь себя так, что я, они, все, это все одно целое, ты начнешь чувствовать, что ты живешь в более высоком измерении, чем сегодня, и начнешь чувствовать программу природы, ее силы, то, как она управляет и обеспечивает существование всех вместе. Ты спросишь: я потеряю себя, я буду связан со всем, где я, что я? Так знай, что именно в этом ты начнешь осознавать сам себя. Скажите, животные чувствуют природу как одну систему, они чувствуют, что все связаны? Да. Но только на своем уровне. Животные видят будущее? Нет. На их уровне это происходит. Они чувствуют, что несет опасность, но только на уровне необходимости самовыживания. Так что есть во мне? Это называется инстинкт. Они зависят, они связаны с системой, но эта система обеспечивает им знания, согласно тому, что есть в них, в животных. Оно знает. Знает, какие, что вещи должны случиться, поэтому он ведет себя осторожно. Не ошибается. Животное не ошибается. У него есть все знание, чтобы жить. Это называется инстинкт. Хорошо. У меня нет, верно? Если бы был, то я был в лучшем состоянии. У меня бы не было долгов, у меня бы не было язвы желудка. Но если бы это было, ты был бы живот. Вот, ну, так ты человек. Вот. Так это есть мой вопрос. Я человек. У меня нет такой возможности. Природа не дала мне знания, которое она дала. У вас есть собака или кошка? Собака. У собаки Ницы нет таких размышлений, для чего она живет. Она живет, все хорошо. Жизнь у Ницы, все нормально. А Ницы постоянно делится с тобой, с вами мыслями, почему мы страдаем, что будет после смерти. И у нас нет всего этого знания. Так давайте разграничим. У животных есть все, что им нужно для того, чтобы жить хорошо, и они связаны с этой мыслью. Хорошо. Они в порядке. А у меня нет. Так где мне это взять, если у меня этого нет? Почему нет, во-первых? Почему нет? Почему нет? Потому что невозможно на уровне говорящем получить эту мысль, кроме как приобретя ее в саморазвитием. При саморазвитии у меня есть потенциал выполнить это саморазвитие и у Ницы, и у тебя тоже, и у меня. То есть я представляю всех людей. У каждого человека есть такая возможность саморазвития. Да, но нужно прийти к этому поэтапно. Ты не можешь сейчас взять просто так человека с улицы, и из джунглей, неважно откуда, и начать его развивать. У него должна быть к этому потребность. Так вы говорите простую вещь. Если человек чувствует, что ему не хватает будущего, я научу тебя видеть будущее. Я хочу видеть будущее. У меня есть проблема, бесконечное количество проблем в жизни, видение будущего. Вы сказали, это мне даст возможность знать, как поступать со своими детьми, со своей супругой, профессия. Да, да, и ты как... Хорошо, я согласен. Согласен, нужно продолжать дальше. Так я в хорошем состоянии, если я уже хочу развить в себя это ощущение? Хорошо. Теперь я спрашиваю, способен ли это сделать? Если у тебя есть вопрос, если у тебя есть вопрос, который буквально не дает спать по ночам, то ты способен. Хорошо. Значит, я способен. Меня записали на курс. Курс видения будущего. Теперь, с каким вопросом нужно прийти на курс? У меня было ощущение, что все люди для меня как одна система, чтобы не было различий. Я правильно понял? Включая меня. То есть, если я с помощью этого курса смогу чувствовать себя и вас как одним целым, то все. Даже не нас. Достаточно тебе одного. Кого-то, кто не я, но не близкий. Не близкий родственник. Итак, если мне удалось развить себе такую возможность чувствовать постороннего человека как себя, тем самым я построил возможность знать будущее. Приобрел интегральное ощущение. Допустим, вы будете таким другим человеком. Вы некто иной, а я — это я, и я учусь чувствовать вас как себя. Какая связь между тем, что природа программирует на завтра? Так ты приобрел это ощущение. Ты вышел из своего эгоизма, вышел из себя по отношению ко мне. Ты должен чувствовать себя, как, меня как себя. Если ты способен чувствовать нечто вне тебя, как себя самого, то для тебя все открыто. Ты раскрыл свои ощущения, чтобы видеть вокруг себя все, как оно есть. Так я понимаю так. Вы сказали, природа мыслит интегрально. Вы хотите ее понять? Думайте также интегрально. Я пришла на курс для того, чтобы вы научили меня думать интегрально. И сейчас я понимаю, что из ответа Орну, что для того, чтобы научиться думать интегрально, я должна потренироваться. И эти упражнения не только в мозгу. Почему я не могу учиться сама в своем разуме? Почему мне нужен еще кто-то, хотя бы один? Относительно чего вы это сделаете? Вот это я стараюсь понять, какая разница между обычным мышлением? Нет, это не философия, это упражнение, это много действий, в течение которых проверяют и смотрят, где я за, где я против. Это непросто. Это непросто. Нужно выйти из ощущения себя вовне. То есть первое условие думать интегрально — это выйти из себя. Да, это правильно? И после того, как я выхожу из себя, я начинаю чувствовать того, кто находится вне меня. Да. Вместе с тем, как вы чувствуете его, и в той мере, в которой вы чувствуете его, вы чувствуете все. И начинается... Вы можете раскрыть, разорвать круг ощущения, если там 5 уровней познания реальности. Я хочу вернуться к тому, с чего мы начали. Место человека в природе. Если 20 минут назад вы были очень пессимистичным человеком, и сказать, если посмотреть нашу жизнь сегодня, то получается, что жизнь современного человека в той или иной мере хуже, чем жизнь животных. Вдруг вы превратили меня в супермена, который знает будущее. Секунду. Но ты не знаешь, от чего это зависит. Я знаю, от чего это зависит. Должен выйти из ощущения себя и почувствовать кого-то другого, как себя. Но тем самым ты приподнимаешься над своим эгоизмом. Ты же не думаешь о бирже. Ты не думаешь о бирже. Давайте оставим в покое биржу. Я хочу понять, что случилось со мной в моем развитии как человека. Ты приподнялся над человеком, которого ты знаешь сейчас, как себя. Ты начинаешь быть частью одной большой мысли, которая называется замыслом творения. И ты хочешь выполнять ее всеми своими силами, и тогда ты начинаешь чувствовать, что выполнять ее означает донести знания об этом каждому человеку. И какое... Что отличает меня от животных? Потому что ты приподнимаешься над уровнем животных. Чем? Мы сказали, что у собаки Ницы есть все, чтобы знать, как хорошо себя, хорошо жить. Если я разовью себе такую возможность, чтобы чувствовать, по крайней мере, одного человека как себя, вы сказали, я открыл себе всю мудрость, всю огромную знание природы. Прошлое, настоящее, будущее. И чем я сейчас отличаюсь от собаки Ницы? Допустим, мне удалось. Я примерный ученик. Ты уже относишься по-другому. Ты относишься ко всем как к себе. Так хорошо. Ты не видишь различия между неживым растительным животным и человеком. А ты относишься ко всем с любовью. И ты имею в виду качественно. Качественно. С точки зрения уровня природы. Мы сказали, что у животных, если бы наша ситуация более прогнана, чем у животных, если сейчас я разовью себе возможность почувствовать кого-то другого, как себя самого, чтобы у меня раскрылось будущее и так далее, на какое место в природе это ставит меня? Что со мной произошло на качественном уровне? Ты отождествляешь себя с общим разумом природы, силой, системой. Приподнимаешься, действительно приподнимаешься над всеми существами, над всем, что существует. Чем я приподнимаюсь? Тем, что ты знаешь, понимаешь и влияешь на ту большую мысль в природе, на программу. Ты привносишь в эту программу компонент свободный, который до того был случайным, потому что ты не участвовал в этом самостоятельно. А сейчас, когда ты участвуешь самостоятельно в этом, ты добавляешь к этому силу. И по твоим следам уровни неживой растительной и живот начинают чувствовать изменения к лучшему. Со стороны замысла творения, со стороны сил, которые действуют на них и обеспечивают их существование. Вплоть до того, что природа начинает успокаиваться. Допустим, а собака в Ницце что почувствует, в отличие от Ниццы, если Ницца пройдет такой процесс? У нее есть собака, она держит собаку. Собака не может почувствовать ничего, кроме того, что хорошо или плохо в ее животной жизни. Но если Ницца будет развиваться, то это повлияет тоже и на собаку. Она будет здоровее. Она будет лучше себя чувствовать. Потому что сейчас она страдает из-за Ниццы. Если в Ницце есть плохое настроение, то собака это чувствует. У меня есть такие люди, которые принимают антидепрессанты, и через некоторое время нужно давать их домашним животным те же самые препараты против депрессии. Да, я читал об этом. А почему это? Это идет от человека. Так ради собаки нужно приложить усилия. И когда мы смотрим, я пытаюсь подвести итог всему, что мы узнали, выучили. Если мы посмотрим на место человека в природе, если прежде в моем представлении я видел себя на острие пирамиды, я видел все слои неживой растительной животной, и мы так на острие пирамиды, то какую картину сейчас вы мне нарисуете? Где я нахожусь сейчас здесь? Я пока что все еще на острие пирамиды? Человек? Мы говорили об основании пирамиды. Мы можем это перевернуть, потому что неживое растительное животное связано с той же мыслью, с программой, а мы нет. И мы управляем ею, но так, что мы не слиты с этим. И мы должны привести себя к слиянию, поэтому тогда мы будем на острие пирамиды. И весь мир будет наш, я даже не могу этого объяснить, но это выше места, времени, движения, разных случаев, обстоятельств. Человек выходит ко всему. Он переходит из мира вещей, предметов и случайных расчетов, сиюминутных или сегодня на завтра, прошлое, будущее, он переходит к мысли. Кто умнее, человек или природа? Природа, естественно. Кто сильнее, человек или природа? Кто создал кого? Кто сильнее, человек или природа? Конечно, природа. А кто ты такой? Так а как человек может быть тогда на вершине пирамиды? Тем, что он сливается с замыслом творения. Не понял. Тем, что у него есть возможность со стороны природы прийти к пониманию и осознанию этого компьютера, всей мысли, и он становится на том же уровне, как природа. Но к этому через это он приходит к слиянию с мыслью. Включается в нее. Достигает совершенства. Это означает, что человек — венец всего живущего. Да, человек — венец всего живущего. Ради этого он создан. Поэтому мы и страдаем сегодня. Это начало правильной потребности и такого статуса. Наше время закончилось. Спасибо, Рав Лайтман. Спасибо, Ницца. Спасибо и вам за то, что были с нами. Итак, мой итог простой. Давайте научимся чувствовать кого-то, кто не я. Как я чувствую себя, так мы увидим будущее. Сказал правильно? Спасибо, Рав Лайтман. Мы научились многому. Новая жизнь. Всего наилучшего.